консультацию она пошла из-за того, что сама очень остроумно назвала ложными коликами. И доктор Урбино счел это хорошим признаком. Она не раздает себя направо и налево. Он принялся пальпировать ее внутренние органы гораздо более с тайным умыслом, чем со вниманием, и, занимаясь этим, все больше и больше забывал о мудрости и выдержке, с изумлением обнаруживая, что это дивное существо и внутри не менее прекрасно, чем снаружи, и в конце концов отдался во власть наслаждению осязать ее не как лучший дипломированный врач Карибского побережья, а как простой смертный, обуреваемый взбунтовавшимися инстинктами. За всю его профессиональную жизнь такое случилось с ним лишь однажды. То был день величайшего позора, потому что пациентка отстранила его руку, села на постели и сказала: «То, чего вы хотите, могло бы случиться, но не таким образом». Синьорита Линч, напротив, поддалась ему, и когда уже не оставалось и тени сомнения, что доктор напрочь забыл о своей науке, сказала: «Я думал, врачебная этика этого не дозволяет». Он, весь мокрый от пота, словно искупался в пруду одетым, вытер лицо и руки полотенцем. «Врачебная этика», — сказал он, — «полагает, что врач — бесчувственное бревно». Она протянула ему руку в знак благодарности. «Сказанное не означает, что это нельзя делать», — заключила она. «Представьте, что для меня, бедной негритянки, значит внимание такого известного человека».
«Я ни на миг не переставал думать о вас», — сказал он. Признание, сделанное дрожащим голосом, вызывало жалость. Но она пришла на помощь, рассмеялась так звонко, что спальня будто осветилась. «Я знаю это с того момента, как увидела тебя в больнице, доктор», — сказала она. «Я негритянка, но не дура». Все было нелегко. Синьорита Линч хотела сохранить свою честь незапятнанной. Она хотела надежности и любви, именно в этом порядке, и полагала, что всего этого заслуживает. Она дала доктору Урбино возможность соблазнить ее, но не впустила к себе, хотя была в доме одна. Самое большее, что она ему позволяла, повторять процедуру пальпации и прослушивания и нарушать при этом этику сколько душе угодно, но не снимать с нее одежд. Он же не способен был выпустить из рук плоть, которую уже попробовал, и потому почти каждый день снова и снова принимался штурмовать твердыню. По практическим соображениям, постоянные отношения с синьоритой Линч были для него почти невозможны. Однако он был слишком слаб, чтобы вовремя остановиться, как впоследствии оказался слабым, чтобы идти дальше. И у него были свои пределы. Жизнь преподобного Линча не имела строгого распорядка. Он в любой момент мог уехать из дому на муле, навьюченном библиями и рекламными евангелическими книжонками, и точно так же в самый неожиданный момент мог вернуться, нагруженный провизией. Другой помехой была школа напротив, потому что ребятишки нараспев затверживали уроки, глядя в окно. А лучше всего в окно был виден дом на противоположной стороне улицы, окна и двери которого с 6 утра стояли настежь распахнутыми, и ребятишки видели, как синьорита Линч вешала под стриху клетку с трупиалом, чтобы и трупиал обучился их урокам-песенкам, а сама, в разноцветном тюрбане, занималась домашними делами и вместе с ними распевала их уроки звонким карибским голосом. Потом, после обеда, они видели, как она сидела под навесом и уже одна, по-английски, пела псалмы. Следовало выбрать час, когда детей не было. Имелись лишь две возможности. Обеденный перерыв между 12 и 2, а это было обеденное время доктора. Или конец дня, когда дети расходились по домам. Последний вариант был во всех отношениях лучше, но к тому времени доктор уже завершал визиты, и в его распоряжении было всего несколько минут, чтобы управиться и успеть домой к столу. Третьей проблемой, самой серьезной для него, было его положение. Он не мог отправляться туда ни в экипаже, который в городе прекрасно знали и который должен был ожидать его у двери. Конечно, можно было взять в сообщники кучера, как делали почти все его друзья по общественному клубу, однако это было не в его правилах. А потому, когда визиты к синьорите Линч стали достаточно очевидными, сам кучер, семейный кучер в ливрее, дерзнул спросить его, не лучше ли ему уехать и вернуться позднее, чтобы экипаж не простаивал столько времени у дверей. Доктор Урбино в несвойственной ему манере обрезал кучера.
«С тех пор, как тебя знаю, первый раз ты говоришь такое, чего не должен говорить», — сказал он.
Но так и быть, считай, что я не слышал твоих слов». Выхода не было. В таком городе невозможно скрыть болезнь, если докторский кучер стоит у дверей. Иногда доктор отваживался идти пешком, если расстояние позволяло, или же садился в наемный экипаж, дабы избежать злонамеренных и скороспелых домыслов. Но подобные уловки мало помогали, потому что по рецептам, которые отдавались в аптеке, можно было разгадать правду. И доктор Урбино, наряду с правильными, нужными для лечения лекарствами, выписывал вымышленное во имя священного права больного унести вместе с собой в могилу тайну своей болезни. Конечно, можно было придумать множество достойных оправданий тому, что его экипаж простаивает перед дверью синьориты Линч, но придумывать можно было недолго. Во всяком случае, не столько, сколько бы ему хотелось. Всю жизнь. Мир обернулся для него адом. Да, он удовлетворил свое сумасшедшее желание, при том, что они оба прекрасно понимали, насколько это рискованно. Но у доктора Хувеналя Урбино не было намерения идти на скандал.